хорошо.
Таким образом, просто, Максим, ты сказал, что неофициальные объединения, неофициальные сообщества зачастую являются теми, кто активно жаждет получить власть в социальном поле. Ну, в политическом поле, формируя социальные представления.
Не все. То есть есть такое сочетание, как вот эти консервативные концепции, да, политические, которые воспроизводят люди, но они занимают как бы позицию непредставительств. И их как бы стратегии нацелены на то, чтобы легитимироваться. Вот. Их стратегии нацелены на то, чтобы получить доступ к финансовым средствам, на то, чтобы, в общем-то, добиться соблюдения прав верующих и так далее. Но они еще как бы занимают позицию неофициальных представительств. То есть в среди тех, кто занимает позиции неофициальных представителей, есть те, кто воспроизводит революционные концепции, есть те, кто производит консервативные как бы, концепции.
Я понял. Ну, получается, они тем самым, находясь в неофициальном поле, не будучи признанными некой официальной религиозной властью, они лишены религиозных ресурсов, да? То есть они лишены доступа к ресурсам. Соответственно, они пытаются получить доступ к этим ресурсам и вынуждены переходить в политическое поле для того, чтобы получить эти ресурсы. Некоторые... Идет борьба за, ну, как можно сказать, за капитал, да?
Да. То есть некоторые посредством включения в политическое поле хотят увеличить объем религиозных ресурсов на самом деле, да? Вот. Но не все. Есть примеры, достаточно их много, да, когда, в общем-то, не через политическое поле увеличение религиозных ресурсов. То есть через включение там, в поле экономики, например, через включение или активизацию, например, непосредственно, так скажем, миссионерской там деятельности.
Ну просто я задал вопрос по поводу условий, при которых происходит конверсия, и я для себя уяснил тогда одно условие, то есть отсутствие доступа к политическим к ресурсам в политическом поле.
А еще какие-то точнее, есть условия? То, что обуславливает потребность, да, вот этого перехода, да, на самом деле, как бы, да.
Условия, да, при которых конверсия наиболее вероятна. Какое еще есть условие помимо?
Что еще эту потребность определяет, да? Почему переходят в политическое поле? Ну, чтобы мир менять на самом деле, да, чтобы ресурсы получить. Вот, наверное, две такие большие потребности. То есть есть те, кто хочет изменить мир, есть другие, кто хочет, чтобы мир остался таким, какой он есть, есть те, кто хочет получить ресурсы. Вот. Такие вещи, как бы, являются, наверное, ну вот. Большими обстоятельствами, которые определяют интерес перехода в политическое поле представительств религиозных сообществ.
Те неофициальные сообщества, которые хотят изменить мир, наверное, они имеют не совсем религиозную природу по своей основе.
Совсем религиозную. Ну, давайте вот, например, о каких концепциях поговорим. Ну, о исламских политических каких еще могу говорить. Концепциях, да?
Специалист по исламу, да, нужно говорить про ислам.
Например, есть такое. Есть такая партия, например, Хизбут Тахрир или Исламин, например, да, взять вот их. Вот. И природа этой организации, она, собственно говоря, религиозная. Почему? Потому что люди сначала, как бы, они стали мусульманами. Вот. А потом, посредством того, что они начали образовывать себя, когда начали, так скажем, коммуницировать с мусульманами там, других регионов, да, у них появилось, в общем-то, представление о том, что ислам, во-первых, это правильная религия, да, и лучшая религия. Мусульмане это лучше, но живут они плохо. Вот. И живут они плохо, потому что они живут не в мусульманском государстве. Потому что мусульманское государство это идеальное государство для мусульман, для всего человечества. Значит, нужно, чтобы, в общем-то, там, где живут мусульмане, было мусульманское государство. И, собственно говоря, свою деятельность они, так скажем, сконцентрировали на том, чтобы добиться этой цели. Вот. Но они исходили из религиозных побуждений, на самом деле, из веры в Бога, из того, что, в принципе, просто они ислам воспринимают не просто как, так скажем, концепцию, которая нам дает возможность понимать там, Бога, там, определять свое спасение, да, но и как система, которая предлагает пути достижения, так скажем, лучшей жизни здесь. Здесь и сейчас. И то, что эти действия не предпринимаются, это грех. Как раз вот переход от политики к религии. Вот. Многие радикально-салафитские, например, концепции по такому же принципу строятся. Только там принцип как бы мусульманского сообщества. Там есть еще и неправильные мусульмане, да, которых необходимо также, как и неверных, в общем-то, исключать из
небольшое как бы тоже рассуждение. То есть смотри, получается, ты определял поле, условно говоря, как коммуникация.
Ну, как не
взаимодействие.
Да, взаимодействие, да. Действие, Миш, еще и взаимодействие. Потому что сначала взаимодействие, но потом мне показалось этого мало, потому что не всегда есть как бы интеракция вот этого, да. То есть можно лишь предполагать, что некое как бы действие, да, какие-то последствия имеет.
Ладно,
да,
здесь даже это сейчас не важно. То есть получается, что поле определяется чем? Тем, кто в этом поле взаимодействует, то есть, грубо говоря, вот официальные имамы собрались и стали о чем-то друг с другом взаимодействовать. И тогда мы говорим, что это религиозное поле. Или все-таки поле определяется предметом взаимодействия. То есть, если имамы собрались и обсуждают, не знаю, какой комод лучше купить, то это, наверное, какое-то бытовое взаимодействие. Если они спорят по какому-то богословскому вопросу, что от нас требует Бог, то тогда это все-таки вот поле религиозного взаимодействия. То есть вот в этой связи что определяет характер поля? То, кто в нем взаимодействует, или предметом чего является взаимодействие?
Второе, Миша.
Второе.
Да.
То есть тогда получается, что в том случае, о котором ты говорил, Хизбут Тахрир, ты относишь их действия к религиозному полю, потому что они не просто стремятся каким-то образом преобразовать государство или еще что-то, но потому что это их стремление мотивировано с их точки зрения тем, что они исполняют волю Господа Бога.
Обязательно.
Ага.
Это раз.
Все.
Плюс они непосредственно как бы ведут еще и дават вот эту проповедь мусульманскую, да, которая не только политическая. То есть изначально как бы людей, в общем-то, насколько я помню, да, там и говорилось, и писалось об этом, что они привлекали людей, исключительно как бы рассказывая о религии, да, о том, что это так-то хорошо, да, и в общем-то как это может помогать людям. Вот. То есть они действуют в религиозном поле, но потом как бы они некую конверсию производят, как раз вот конверсию религиозного капитала, политический капитал, да, начинают как бы говорить еще о том, как не изменить. Да, хороший вопрос, Миш, на самом деле как бы отношения вот эти вот поля, они обуславливаются предметом, да, объектом.
Ну,
взаимодействие. Поэтому в физическом пространстве могут оставаться те же самые люди, те же самые предметы, да. Ну и в одно и то же время, в целом, как бы, ну не в одно и то же, да, а в течение времени, как бы, вот в этом пространстве отношения могут меняться. Они могут быть религиозными, политическими и так далее и тому подобное. Только по поводу чего взаимодействие происходит, определяет то, что
получается, по сути дела. Эти сообщества, которые пытаются изменить, пытаются действовать, религиозные сообщества, действующие в политическом поле, они используют религиозный свой капитал, религиозную власть для достижения политической власти как некой более формы, то есть той формы, которой они стремятся, используя как инструмент вот, свою религиозную, не знаю, что капитал или власти они используют.
То есть, конечно-то вопрос, для чего как бы им это надо, да?
То есть, я пытаюсь для себя понять. Ну, вот был вопрос у нас по поводу обратной конверсии. И ты сказал, что есть примеры, когда политик обращается к актору политического религиозного поля для того, чтобы актор религиозного поля каким-то образом осветил действия политика. Но политик при этом не становится сам актором религиозного поля. Соответственно, мы не можем говорить о конверсии как таковой, правильно я понимаю? То есть обратной конверсии, возможно ли вообще обратная конверсия, когда актор политического поля становится актором религиозного?
Ну, как же нет-то? Если тут была как бы коммуникация, когда, в общем-то, тому или иному религиозному специалисту, да, предлагается.
Но при этом специалист остается актором, он взаимодействует,
да,
с мирянами. Сам политический деятель не взаимодействует таким образом.
Это понятно. Используется и, как бы, так скажем, религиозного специалиста, да?
Да, вот. Да, и он является все равно.
Она используется вот этим человеком, у которого есть некий политический капитал, да? Политический его капитал состоит в том, что его поддерживает тот или иной, как бы, агент, у которого есть определенный объем религиозной власти. Вот. И он предлагает этому агенту, у которого есть определенный объем религиозной власти, да, увеличить его религиозные ресурсы. Вот. Если он ему позволит использовать его религиозный капитал для увеличения своего политического капитала. Вот. То есть вот таким вот образом происходит эта конверсия, деконверсия.
То есть, по сути дела, там
он не сам действует, да. Он не сможет использовать свой как бы капитал. Но вот, например, тоже религиозный специалист из обратного, как бы, да,
Наверное, он сможет использовать. То есть сначала объясняя людям, что мир устроен неправильно, а потом говоря о божественной основе, как бы правильности своей, как бы концепции.
Почему? Вот, как бы возьмем для примера Иран, где верховной властью обладает представитель религиозного поля, а представитель вот, политического поля, он не может произвести конверсию, и его власть, она не может быть конвертирована в религиозную цель.
Согласен. Не все примеры для этого подходят. Но вот, например, вот те как бы примеры, которые составляют мой опыт, да, вот это раз, который мне на ум пришел, просто я этим специально не занимался, я обратные как бы связи изучал, да, из религиозного в политическое. Сейчас я импровизирую. Вот. Из политического в религиозное, опять же, ну вот, например, у меня пришел, когда, например, перевербовывают на зонах там, бывших националистов, и они становятся мусульманами, да. Их сначала перевербовывают, как бы говоря им о, в общем-то, том, что ведя политические дискуссии, да, а религиозные как бы воззрения они потом принимают.
Угу. Вот, пожалуйста. А вот, допустим, такой пример, когда представитель светских органов власти начинает в какой-то ситуации вмешиваться в богословскую дискуссию, ну, условно говоря, разных религиозных организаций одной конфессии, и пытается, так сказать, поддержать, а тут что даже далеко за примером ходить, император Константин Великий, когда он говорит, что ариане это ересь, и поддерживает другое направление христианства, которое мы сейчас воспринимаем однозначно как единственно верное и возможное. Это вот будет такой.
Я думаю, да, да. И на самом деле вот хорошая мысль, потому что и у нас тоже есть, да, как бы прецеденты, когда тем или иным как бы сообществом, группам со стороны не агента, так скажем, религиозного поля, а вот государственной власти, да, были попытки говорить о том, как молиться правильно там или что там надо это сам им делать. Вот. То есть такие вещи были. И они есть. То есть попытки вот этой вот самой конверсии, они случаются. Только интереса как бы вот из религиозного в политическое конверсии больше на самом деле у акторов, чем обратной конверсии.
Ну, мне, честно говоря, даже кажется, что вот когда из религии в политику, оно вот очень гладко в твоей терминологии идет, это действительно конверсия. Когда вот тот пример, когда обратно из светской сферы в религию, это скорее не конверсия, а какая-то интервенция уже, какое-то вот прям такое давление.
Возможно.
Да, мы не смогли найти превращение агентов
в поле агентов. Да, то есть здесь как раз вот эта вот гомологенность, по-моему, ты сказал.
Гомология?
Гомология, вот здесь она, по-моему, как раз нарушается.
Ну, а как, почему, в принципе, бы не увеличить свой политический капитал через накопление капитала в религиозном поле? В принципе, тот, да, кто... Ну,
в принципе, да, он потом становится покровителем.
Политический капитал становится более, так скажем, плотным, что ли, да. То есть
государственная религия, грубо говоря.
Качество связи меняется, и качество поддержки его меняется. Если, допустим, он уже не просто человек, который предлагает некую успешную программу, а тот человек, кто, в общем-то, является глазом там Божьим, да, его поддержка уже меняет качество. И поэтому это может быть интересно, версия обратная. И потом раз еще обратно.
Это, наверное, просто лучше видно на каких-то таких вот глобальных примерах, чем на уровне каких-то муниципальных взаимодействий. Ну, в принципе, да, понятно.
Вот.
Так, может, кто-нибудь хочет высказаться, предложить всем свою точку зрения, оспорить?
Я спросить хочу.
Так, хорошо.
Речь шла о конкуренции между религиозными группами одной конфессии. Есть ли конкуренция между разными конфессиями? То есть, если говорить, например, о государственной религии, то мы видим, что у нас, предположим, в стране, да, поддерживается на официальном уровне православие. То есть президент у нас присутствует от них не мусульманских каких-то там праздников, служб, ну не знаю, служб у них есть или нет, а на православном. Вот. И есть ли конкуренция между именно конфессиональными такими, не знаю, группами, они даже не группы, наверное. То есть между конфессиями внутри государства как раз за эту политическую власть.
Хороший вопрос, Аня. Только вот вся штука заключается в том, что конкурируют, как правило, те представители, у которых объем этих капиталов примерно равный. Вот. Есть конкуренция тогда. Когда речь идет о борьбе с монополистом, то тут как бы эффект он предсказуемый становится. То есть конкурировать с православными, например, да, мусульманам или протестантам, например, да, в Тюменской области, да, это, в общем-то, ну, невероятно, на мой взгляд. За что им можно конкурировать? За богослужебное здание? Вряд ли. За как бы приход? Возможно. И как бы вот эти вещи, они имеют место быть, но это, некое, это не стратегия конкуренции, да, а это такой эффект религиозной работы случайно, вот так скажем. Как если бы, например, этнический, да, как называют, мусульманин, там, татарин, например, или азербайджанец, пришел бы в церковь, да, и постоял на службе, например, поговорил там с батюшкой. Также, например, русские, которые приходят в мечеть, их никто не выгоняет, продолжают как бы этот призыв, объясняют, что за религия. Вот. Но думаю, что это производится для того, чтобы оттянуть как бы, да, у определенной конфессии верующих. Это, наверное, эффект религиозной работы, где нет, как в Коране, например, говорится, да, преимущества араба над неарабом, да, люди отличаются лишь по степени богобоязненности. То есть, в принципе, национальность не важна, да, и проповедуют для всех. Но какой-то специальной конкуренции, во всяком случае, в нашем регионе, я не заметил. Вот, не обратил внимания. Возможно, где-то вот эта вот межконфессиональная конкуренция, она существует.
Ну, допустим, в Татарии, возможно, да, где мусульманство достаточно, где ислам достаточно сильный.
Обратная сторона, там тоже без
проблем. Может быть, но я как бы не берусь вот утверждать. То есть... Да, вот конкуренция за верующих, конкуренция за здания, то есть, да, во всяком случае, здесь ее нет, но это, в принципе, возможно. Я думаю, что это происходит так или иначе, когда та или иная религиозная группа, например, приходит в каком, да, и, в общем-то, есть цель в ней пополнить свои ряды, вот, можно сказать, что она конкурирует с другими конфессиями за верующих, делая это как бы осознанно.
Ну, вот событие 26 января, которое будет происходить в следующем году, официальный митинг на Болотной площади в Москве, мне кажется, отчасти как раз явно показывает вот этот момент. Они же все равно там будут, так или иначе, ну, пускай не явно, но намекать на ислам, на расширение своих территорий влияния, на строительство мечети и так далее. Ведь у них именно такой будет акцент. Соответственно, как бы это явно показывает то, что
пускай конкурируют за территорию, да? Конкурируют за территорию.
Да, да, да.
Так, вот я прошу прощения, для тех, кто не в теме, не могли бы немножко уточнить, о чем речь там, что именно?
26 января, как бы официально дали разрешение на проведение.
Запрос,
но я думаю, что не будет никаких проблем, потому что это явно будет конфликт. Скорее всего, все произойдет. Получается, общество татар, оно подало заявление на то, чтобы провести митинг. К нему уже присоединились, насколько я помню, еще и
мусульмане кавказские.
Кавказские мусульмане и среднеазиатские, то есть таджики и так далее. Все они все вместе соберутся и будут как бы показывать свою позицию, что вот их ущемляют.
А тема-то митинга как-то заявлена уже?
Да, заявлена как ксенофобия.
А.
Просто ксенофобия официально. Практически не собираются предъявлять свои требования на религиозные ущемления.
И заявили местом проведения Болотную?
Да.
Интересный ход.
Да.
То есть идет реальная борьба. И вот скажите, вот, это я перебила запрошающего, но это продолжение. Вот, то есть мы сказали, что наш лидер однозначно стал на некую симпатию, да, к православным. А мировая практика что говорит? Все-таки лидер должен быть нейтральным в отношении к любой конфессии.
Ну тут я понял.
Да, я прошу прощения, Макса, только буквально на секундочку влезу. Все-таки давайте так, Путин, он посещает как свадебный генерал не только православное собрание.
Не только.
Да, то есть вот, да. Чтобы сразу не было такого перекоса.
Нет, вот большие мусульманские праздники вы видели Путина в мечети?
И знаешь, когда транслируется по Первому каналу служба православная, все-таки...
Это большая разница. Я понимаю, что он желательно ко всем относится. Но демонстрирует он на Пасху себя в православном храме. На мусульманские праздники я в мечети его не видела. Я думаю, никто по телевизору его там не видел. То есть у него есть продекларированное некое. Меня интересует мировая практика ведущих стран. Например, у Америки есть такая манера демонстрировать свою принадлежность?
Ну, в общем-то, я вот не помню такой практики.
То есть, такие люди в цивилизованных странах стараются держать нейтральные позиции?
Ну, во-первых, да, там в целом, я не знаю, насколько используется вообще вот эта вот практика конверсии политического в религиозный, да, то есть необходимость вот этого. У нас как-то существует такая инерция процесса, да, того, что, в общем-то, какое-то религиозное сообщество может быть электоратом, например, или что-то еще такое, да, и вот на него рассчитывают.
Это вот по Франции, это же актуально, там же огромный поток мигрантов мусульманских, да?
Да,
актуально. Тем не менее, их президент, он держится нейтральной позиции?
Ну, он социалист, я, насколько помню, их президент, там, не знаю.
Давайте я тогда немножко влезу, просто я в свое время писал статью на эту тему. Это вообще большой отдельный разговор, выделяется... Три, иногда четыре, иногда до пяти основных моделей взаимодействия государства и религии. То есть в данном случае, мне кажется, невозможно говорить о том, что есть какая-то общеевропейская модель и есть какая-то российская ситуация. Потому что, условно говоря, такая европейская модель, она не одна, их очень много. Французская модель, радикальное отделение церкви от государства, радикальное. Допустим, германская модель смешанная, там есть различные варианты, когда там как раз есть выделение так называемых традиционных религий и государство им оказывать поддержку, но опять же там налогоплательщик, когда платит налог, он сам заявляет в своей декларации, что определенная часть его налога, так называемый социальный налог, он пойдет либо на поддержание той конфессии, прихожанином которой сам этот гражданин является, либо оно все-таки пойдет, ну, условно говоря, в светский бюджет. Вот, есть особые системы в католических странах, системы конкордата. То есть они очень разнообразны, в зависимости от того, как это прописано в Конституции, какой там обычай устоялся, там будет та или иная модель поведения государственного лидера по отношению к религиозным праздникам, вообще каким-то религиозным обрядам. Но это большая отдельная тема, мне, честно говоря, сейчас не хотелось бы так вот комканно говорить.
Нет, вопрос-то предыдущий. То есть, вот все-таки идет реальная конкуренция, да, и никуда мы от этого не денемся.
Конкуренция идет, да. То есть функционирование вот этих полей, оно имеет место быть, как бы, да, несмотря на то, что эта как бы теория, она появилась на основании исследования обществ. То есть этот человек, он антрополог бывший, да, и вот он на основании исследований этнологических в, так скажем, не первобытных, их назвать,
традиционных
обществ. Ну, в общем, аборигенов Австралии, например, там и других вот таких вот племен, да, он реконструировал вообще вот эти вот отношения, так скажем, да, и теория появлялась именно на этой почве. Вот. И, в принципе, он, да, на самом деле выдал такую теорию, которая, на мой взгляд, работает, и эти конкурентные как бы механизмы, они тоже работают. Вот. То есть, те, кто вступает в поле, они так или иначе либо стремятся монополизировать, да, доступ к каким-то капиталам значимым, стать монополистом, либо, в общем-то, занимают какие-то менее выгодные позиции, проигрывая. Да. Вот. И если не руководствоваться этой, так скажем, логикой, то, в общем-то, агент, как он говорит, он просто выйдет из поля и все, и не сможет его рассчитывать.
Благодаря вот ссылке Михаила, да, по Франции, кто все-таки выигрыши и, то есть, и все это применительно узкоспециально. То есть Франция, которая четко дистанцировалась, у нас есть католики, у нас есть мусульмане, а я есть светская власть, да? Это одна позиция. И нельзя сказать, что, допустим, там президент или не президент, а какая-то там дворняжка, да? То есть это и власть, и уважение, ну, в зависимости от личности, да? И наша страна, где существуют две существенные конфессии, да, были говорить православная и мусульманская, при всей этой делюшке внутри, когда наше начальство все-таки вроде как бы держится ближе к одной стороне. Все-таки перспективнее какая позиция?
Ну, исходя из своих позиций.
Для политики, конечно.
Из своих позиций. На мой взгляд, роль арбитра, который руководствуется буквой закона, да, законы у нас достаточно неплохие, вот по вопросу свободы совести и отношений государственно-конфессиональных. И по моему опыту наблюдения за этими отношениями, да, на мой взгляд, перспективнее как раз в роль арбитра, да, который регулирует отношения в рамках закона. Потому что когда начинаются перекосы, вот эти вот в пользу одной конфессии или другой конфессии, это вызывает эффект негативный в других как бы группах. Вот. Ненужные обиды, ненужные амбиции, так скажем, если тем столько, почему нам не столько. Вот. И в целом это очень плохо влияет на авторитет тех представительств, которые поддерживают порядок. Я имею в виду тот порядок, который существует. То есть государство само собой, само себе ставит подножки, потому что их как бы защитники, да, в среде сообщества, они теряют авторитет, поскольку они говорят о том, что государство и общество справедливо, а видна, например, дискриминация. Да, и те, кто является их конкурентами в среде религиозного поля, да, они получают плюсы, говоря о том, что ну вот, вот смотрите, мы же вам говорили, например, да, те, кто, в общем-то, кого нужно называть кафиром, да, быть справедливыми, а эти люди, и в них там на это самое, на привязи типа того же.
Ну, а вот эти соображения, тем не менее, занимают вот позицию якобы означенной привилегированности, да, но вот, допустим, сейчас мы говорим о нашем президенте, да, то есть, например, обозначить Рождество общегосударственным выходным и какой-то большой мусульманский праздник не обозначить вообще, разрешить в национальных республиках это делать?
Это большое дело уже.
Вот, ну хорошо, но вот зачем такой, такие вот перекосы? То есть какая цель, вот, то есть вы же общую представляете картину. Вот какой смысл в этом-то? Держись в нейтральной позиции, объяви и те праздники. Лично я считаю, никакие религиозные праздники, никакие конфессии не должны быть объявлены государственными. Это самая, по-моему, здравомыслящая позиция, да? Или уже так и так, раз есть. И тогда до буддистов давайте дойдем еще до кого-то, раз уж мы начали. Смысл путинской политики в этом направлении какой?
Я не знаю, кто является помощниками организаторов, да, организаторами, да, такой политики. Чем они руководствуются? Возможно. Они руководствуются и исходят из соображения того, что в принципе там у нас значительная часть населения, да, это приверженцы православия. Uh-huh. Вот. То есть, проводя такую политику, действуют в интересах большинства.
Количественное представительство, да, на мой массы, скажем вот так, да?
Вероятно, рассуждают в том плане, что эта религия, она имеет огромное значение для формирования там культуры и нынешнего государства, да, поэтому ему такое выделяется. Возможно, проводились какие-то, я не знаю, социологические опросы, что-то еще, которые заставили как бы увидеть то, что население серьезно относится к религии, оно религиозно, да, и поэтому необходимо как бы учитывать их интересы. Возможно из этого. Я думаю, что действуя таким образом, так скажем, правители считают, что общество будет более удовлетворено, спокойно и стабильно, так скажем.
То есть расклад вот такой религиозный, что основная сила за эти конфессии. Общем, а дальше вот к митингу возвращаемся. То есть, завозя вот этих вот нелегальных мигрантов, мы увеличиваем составляющую мусульманскую однозначно.
Ну, в том числе, да.
Вот сейчас эти люди предъявляют требования и в Москве именно благодаря миграционным потокам, потому что родные мусульмане, они составляют определенную часть, которая, в общем-то, была удовлетворена той ситуацией, которая находилась там по лечению и по всему, да? То есть, получается, что, ведя вот этот огромный миграционный поток, меняют вот эти вот уровень конкуренции меняется за счет физического притока вот этой вот составляющей. То есть отчет тебе вот сейчас будет этот митинг на Болотной или не на Болотной. Они регулярно будут требовать строить мечети, исполнять свои права религиозные, да, и так далее и тому подобное. Да? И то есть получится, что сейчас Путину придется как минимум уйти из православного храма для того, чтобы соблюдать какие-то... То есть его жизнь заставит принять позицию нейтралитета, грубо говоря. К этому же идет. Их все больше, больше и больше мусульман.
Тут видите, какая штука еще есть. Тут есть то, что хороший правитель – это который умеет определять того, чего хотят влиятельные люди в его окружении. Вот. И вопрос-то может быть в том, насколько как бы эти влиятельные люди в его окружении, да, склонны как бы к тому, чтобы в принципе свобода совести как институт функционировал полномерно. То есть как он есть в законах, так и действовал. Вот. Я не думаю, что вся политика, она осуществляется из какого-то, то есть исходит из какого-то одного источника или из одной головы, или даже с одной группы. Мне почему-то всегда...
Стратегия,
да, это хорошее дело. Мне вот почему-то кажется, что это вот такой, знаете, огромный слон, где есть очень много влиятельных групп, да, которые там, скажем, так или иначе ориентируются на какие-то фигуры, персоны и так далее. Вот. у них есть свои интересы, свои представления у этих групп, да, и они ведут там тоже какую-то конкурентную такую борьбу.
Причем это реально.
Да. Причем результатами этой, точнее целями этой борьбы зачастую могут не являться то, что является эффективным для управления, например, да. Вот. А может быть наращивание каких-то своих специфических конечно. Капиталов, да, которые конечно. Имеют значимость.
Дешевая рабочая сила тут
ну,
и
допустим.
Тут больше думать не надо.
Или вот Ваня с Петей там, например, существуют, да, Ваня подрезал Петю, например, каким-то законом или каким-то решением. Пусть закон плох, зато Петя ушел там на 3 ступеньки ниже, например. Вот такие, mm-hmm. вот такие вот логики тоже могут как бы влиять на то, какие потом решения появляются. Вот. То, что с миграцией связано, как бы, тут, в принципе, во всех регионах это ведь тоже какая-то не одна, например, квотная ставка, везде по-разному. Где-то больше, где-то меньше, где-то что-то еще.
И тут
решение регионального уровня имеет большое значение, по большому счету. Вот. Поэтому, в принципе, да, думать о том, что нам как эффективно и почему это не так, а потому что, в общем-то, решения исходят из разных резонов, так скажем, а не только из эффективности. И они принимаются в разных группах, разными людьми. Вот так вот. Вот. И по-другому, наверное, быть не может.
Да, и еще маленькое добавление. И очень часто те решения, которые принимаются в итоге, они и не соответствуют. Результат очень часто оказывается не таким, какой он закладывался. Да, особенно в долгосрочной перспективе. Вот. Ну, миграция это отдельная, очень важная тема. Более того, я раскрою секрет. Вот в свое время Максим и Александр они как раз участвовали в программе в хэштеге как раз по миграции. То есть надо будет, наверное, добавить ссылку на группу ВКонтакте. Вот. И в том же, так сказать, треке, как был, были подняты последние вопросы, то у меня такой вопрос немножко методологического характера. По-моему, все-таки вокруг этого уже вертится, и вопрос напрашивается сам собой. А вот такое поле, как поле национальных или межнациональных отношений, возможно выделить с точки зрения теории Бурдье или нет? И если да, то можно ли рассматривать его, по крайней мере, применительно к российской ситуации, как вот некий третий срез, третью систему координат? Mm-hmm. Политика, религия и вот еще национальный вопрос. Mm-hmm.
Я бы его назвал этнокультурное поле. Я пробовал как бы деления такие производить. И вот оно по схожести как бы с религиозным полем также может быть поделено на власть, капитал, ресурсы в целом. Только сутью как бы власти станут изменения представления мирян, допустим, да, пока вот так вот можно назвать, в рамках этнотеории. Вот. В рамках этнокультурных теорий. И в целом эта власть она тоже может конвертирована быть в политическую власть, да, когда этнотеория она уже касается не только объяснения того, что такое этнос, как он действует на человека, например, как он определяет жизнь человека, а когда начинается как бы размышление о том, какое место в мире должен занимать каждый этнос, чем он достоин и так далее.
Какое население здесь коренное?
Какое коренное, какое не коренное, то есть это тоже вот конверсия uh-huh. этого, там, я не знаю, этнокультурного капитала, допустим, власти, да, власть политическую. Uh-huh. Или этнополитическую, да, как говорят, национально-политическую, не знаю, это тоже можно придумать. То есть его теория, она дает возможность реагировать как бы, да, на то, что появляется, структурируя как бы, эти отношения, да, и вписывая ее в систему других отношений. Если это получается и складывается удобно для осмысления, эффективно для прогнозирования, например, да, почему бы так не сделать, не попробовать. По-моему, Бурдье, он в принципе сам вот этим и занимался. Uh-huh. То есть, если он видит какие-то значимые отношения, которые отличаются от других, он пытается их антропологически там, проанализировать, да, выделить не главное, описать там, их логики, там, позиции и так далее. То есть, я думаю, что это возможно.
Uh-huh. Вот. Хорошо, пожалуйста.
Можно еще вопрос? Да, а вот скажите, по вашему мнению, хотел бы узнать прогноз относительно, вот тут вот говорилось о православии, последние годы показывают усиление, то есть введение основ религии в школах, закон о защите чувств верующих. Mm-hmm. То есть вот эта тенденция, вот предложение Мизулиной о закреплении особой роли православия в Конституции, вот эта тенденция будет усиливаться, либо она есть, есть какие-то естественные ограничители, которые сдержат и пойдет назад, откат назад. Что будет дальше?
Ну, вот тут можно размышлять каким путем. Как появляются те или иные законы, что препятствует, что способствует появлению таких законов. Очень многое зависит от личности в этом отношении. То есть, по большому счету, ну, можно и так сказать, органы государственной власти, во всяком случае, это точно, да, кто там какие позиции занимает, да, что за человек, так скажем. А вот от этого может очень здорово зависеть, то есть, какие там перемены произойдут, какие не произойдут. Вот. Далее, я думаю, будет зависеть все здорово от реакции, так скажем, гражданского нерелигиозного общества, да, контрреакции, там, да, которые, в принципе, также могут приводить к последствиям, ненужным для государства, да, и некоторые там законы, в принципе, понимаемые как несправедливые или что-то еще такое, да, которое воспринимается как бы как причина вот этих волнений, они могут тормозиться, например, от этого будет зависеть. Вот. В принципе, мне вот почему-то не кажется, что наше общество будет клерикализироваться. Да. Вот. Мне не кажется так. Во всяком случае, у меня рамка-то наш регион, да. И вот зная, так скажем, некоторые позиции, да, в органах государственной власти и их как бы воззрение по этому поводу, мне кажется, оно, общество и государство, встает больше на рельсы как бы в светские и законные. Потому что эта материя, она очень непредсказуемая. И когда человек, индифферентный к религии, в принципе, начинает вмешиваться, принимать какие-то законы, да, или что-то еще, очень часто бывает эффект, которого он не может прогнозировать. Поэтому эта сфера для управленцев вообще страшная сфера. Да? Они не хотят лезть туда и принимать на себя ответственность за последствия, потому что они, в принципе, неконтролируемые, мало, как бы, очень как ком накатываемые, да, и, в принципе, это может повлиять на место вообще работы. Да? Вот. Поэтому как-то вот, в принципе, от этой темы чины, они, в принципе, стараются держаться подальше. Вот. Ну и я говорю, что законы, в принципе, хорошие. Единственная проблема, что некоторые люди, во-первых, как-то к ним относятся несерьезно, а во-вторых, имеют свои некоторые пристрастия, которые им как бы влияют на то, что они эти законы стараются обходить. Вот. Поэтому вот в данной ситуации клерикализация, я не думаю, что будет она проходить каким-то образом, да, хотя многое зависит от того, кто занимает ту или иную позицию и какова будет реакция общества на те или иные законы. Вот.
Нет, ну смотрите, но конкретную ситуацию будет все равно расхлебывать в указанных местах, да? Вот Тюменскую область мы с вами берем. Вот эти вот бесконечные миграционные потоки. Собственно говоря, основные пострадавшие – это самые богатые регионы. Понятно, что дешевые рабочие силы ведут в Китай, где есть что делать этой рабочей силе, да? И вот все знают, что, грубо говоря, Москва область, Ленинград область, Тюмень область. Вот это три таких вот. И вот заводя, то есть из разряда жадность фрая разгубила, они везут эту бесконечную рабочую силу, они приветствуют потоки мусульман Северного Кавказа и в Тюменской области, вот в которой вы специалисты, вы же видите, что вот эта мусульманская составляющая нарастает, 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 нарастает. Они идут семьями. Придите в Тюмень на вокзал, когда уходит поезд в Пекинский. Такое ощущение, что ты в Махачкале. 5 лет назад такого не было. Я часто хожу на вокзал, потому что у меня друзья северяне, там вот идет массированное наращивание. И тюменским властям придется выхлебывать вот этот вот перекос. Тем более вы согласитесь, что православная составляющая, она достаточно пассивная, да? А мусульманская составляющая, она достаточно активная. Это совершенно разная ментальность внутри религии. Не зря это христианство и мусульманство, да? Совершенно противоположные нравы. И выхлебывать вот эти вот все конфликты, все проблемы будет Тюменская область, конкретно вот здесь вот на месте.
Ну, все-таки к миграции опять вернусь.
Да, а это неизбежный процесс, политика, миграция, религия. Да.
С христианским и исламским вероучением тоже все достаточно как бы непросто. И там и в христианстве там есть идейные течения, которые являются такими радикальными, политическими в том числе, да, и группы такие есть. Вот. А про мигрантов, ну, в принципе, видимо, как бы опыт такой политики, он больше позитивный, да, чем негативный, иначе бы, наверное, какие-то действия все-таки начали предпринимать. То я вот пытался просто проводить как бы исследование.
Негативно позитивно, вы имеете в виду, кошелек у них нарастает, позитив у определенной части.
Я вот я посмотрел как бы вещи, связанные с безработицей и трудовой миграцией, да, в течение нескольких лет. И на самом деле, вот когда миграция была, например, 3000, безработица была выше, чем сейчас, когда ее 10 тысяч. Вот, это раз. Во-вторых, сфера экономики, куда, например, привлекаются мигранты, там, строительство, там, что-то еще. Я посмотрел как бы на сайте инспекции департамента труда. Вот. Там до сих пор значительное количество вакантных мест. Вот. Несмотря на то, что привлекаются туда как бы эти вот самые мигранты, да, там достаточное количество вакантных мест. И оплаты труда средние, посмотрел, которые предлагаются в этих сферах, они тоже достаточно высокие. То есть я что думаю, некоторые как бы сферы экономики, они интенсифицируются, и рабочих не хватает реально. И тут есть выбор. То ли просто заморозить эти сферы экономики, например, стройку, вот, то ли привлекать каких-то внешние силы. Я думаю, что вот это вот привлечение, оно дает кровь как бы вот этим вот сферам экономики и всем.
Знаете, я про стройку плохо знаю, но вот если сейчас можно интерпретировать, я вам четко скажу про дворников. Привлекаются исключительно с целью распила бюджета. То есть я думаю, что на стройке происходит практически то же самое. У нас был русский дворник, хороший девочек, идеально был порядок. Его в конце концов выдавили с работы, оставив у себя его зарплату, существенной части, он пожаловался, ему просто пригрозили.
Ничего себе.
И сейчас таджики, грязь страшенная, все брошено, они исполняют столба и до обеда, это работа. Русских оттуда просто выдали, у нас же всегда были русские дворники. Они здесь работают, таджики, абы как, половина зарплаты остается у нас в ЖКХ, судя по нашему Васе, который уволился, так и не получив это все до конца. Вот, работают они плохо, и зато они очень удобны нашему, сверхбюджетная наша Тюменская область имеет постоянно невыплаты по дворникам, неофициальные. Все, кто идет требовать, быстренько рассчитываются. В стройке, похоже, тоже половина зарплаты удерживается, половина зарплаты выдается, рабские абсолютно условия содержания, и экономики здесь очень мало, здесь очень много воровства.
Ну да. Вообще, как бы, мне кажется, что я не занимался вот этим специально, то есть кому выгодно, я не искал, да, там кто какие там на этом получает. Но. Что ж, тут работа как бы органов государственной власти, прокуратуры и всего остального, вот к этому вопрос, да. Если бы, наверное, эта система работала эффективно, вероятно, такого бы не было.
То есть я чего боюсь? Вот. Я боюсь, что мы придем из разряда вот этого единственного экономического закона, да, ты справа разгубила. Они все это навезут, они все это наворуют, потом они слиняют, а мы с вами все это будем их рубить.
Можно, у меня точно такая же ситуация, как у вас, но мы с вами можем обратиться в трудовую инспекцию с заявлением. Я не сделал это, меня совесть мучает. Но я до сих пор не сделал. Я знаю, что наш дворник получает неофициально 4000, в то время как официально его зарплата гораздо больше. Но я не написал заявление. Вот мы можем с вами.
А вас не поддержит.
Вот мы можем с вами написать как граждане, написать заявление на ту фирму, которая обслуживает наш дом. Вы можете это сделать, я могу это сделать. Нам не нужно ждать.
Дворник нет. А
нам не нужно ждать
скажет,
ничего.
Нет, вот. Нет. Если бы я с ним разговаривала, он сказал, я никогда не подтвержду. Не буду подтверждать то, что это зарплата. Я со слов Вася сказал.
Подожди секундочку. Вот сейчас таджик получает зарплату неофициально. Вы можете написать заявление, и пусть трудовая инспекция проверит, каким образом ему производят начисление зарплаты.
Да. И вы увидите подпись, что таджик получил 15 тысяч, он расписался.
Ну,
за это.
Пусть они проверят. Если они по документам.
Они не идиоты, если, конечно, по документам все отлично.
Ну просто если нам что-то с вами не нравится, мы должны сами пытаться исправить ситуацию, потому что вот. Я предлагаю вернуться от темы миграции к вот теме нашей основной лекции. Политика и религия различия. Вот на мой взгляд, в нашем главном законе, Максим говорит о том, что у нас хороший закон, у нас есть хороший главный закон Конституции Российской Федерации, в котором написано о том, что разделена церковь и государство, но де-факто мы знаем, что разделения нет как такового, поскольку первое лицо страны имеет духовника, этот духовник печень, который расходится огромными тиражами. Мы знаем о том, что на многие решения судебные, в том числе, влияет позиция церкви. Мы знаем о том, что церковь финансируется, официально финансируется из бюджета, и эта церковь, православная церковь. И так было на протяжении советской власти, и до советской власти. То есть у нас нет опыта светского функционирования, как светского государства, в котором произошло реальное разделение церкви и светской власти. Такого опыта у нас нет. То есть по факту мы выступление мусульман это ответ на те качели. Вот сейчас качели в сторону православия были сдвинуты Путиным, его позицией. А ответ мусульман и позиция мусульман это всего лишь попытка восстановить баланс. Да. То есть, когда есть действия определенные, возникает всегда противодействие. А поскольку, насколько я понимаю, этот год последний, особенно сильно мы увидели, в том числе в законодательной сфере, мы увидели торжество традиционных, ну, прямо было продекларировано о том, что мы возвращаемся к традиционным ценам, скрепы, и были приняты ряд законов, которые свидетельствуют о том, что мы ищем опоры в традиционных ценностях. А что такое традиционные ценности? То есть Путин отказался от либеральных и демократических современных ценностей, к которым как бы весь вектор развития общественного, ну, мирового идет, да? Мы отказались. Тогда к чему может Путин прийти, если он отказывается от современных либеральных ценностей? Он может вернуться только к традиционным ценностям, которые неразрывно связаны с религиозными ценностями. И вот ему, соответственно, его близость к позициям православия, она и диктует состав этих ценностей, этот набор этих ценностей. Я так правильно понимаю, то, что те процессы, которые происходят у нас сейчас, то есть, вот, мы наблюдаем некоторую реакцию, то есть возвращение, отказ, откат. Но этот откат он носит, ну, Путин старый человек, он очень старый, он, к сожалению, уже не может, видимо, ничего сделать, вот он немножечко откатывается, но это, как правильно, наверное, на мой взгляд, Максим сказал, это не процесс. Он не будет естественным, не пойдет назад, мы не превратимся в клерикальное общество. То есть, когда он по каким-то, может быть, естественным причинам оставит свой пост уже, то у нас все-таки, мы все-таки вернемся к общему вектору, к общеевропейскому вектору развития, более такому. Ну,
этот общеевропейский вектор, он тоже несет с собой некоторые сложности. То есть возьмем ту же Францию, абсолютно светское государство, вот это разделение власти и одинаковое отношение ко всем религиям, ну вот выливается в то, что нельзя там в каких-то государственных учреждениях там выявлять какие-то признаки своей религиозной принадлежности, там,
да.
Как, не знаю,
да,
крест,
да, да.
И так далее. То есть это тоже какие-то свои сложности. Ну, просто был бы
сложности.
Сложность в том, что потом возникает недовольство тех же мусульман. Почему я не могу, если мне предписана религия, там закрывать, например, волосы, да, почему я не могу пойти в этом виде? Так мне предписывает моя религия, так меня воспитали мои родители, так вообще вся моя семья.
Гэбитус у меня такой.
Да, у меня такой гэбитус. Я могу с этим гэбитусом выйти в публичное пространство. Зайти буквально, там, господи, в государственное учреждение.
Ну, потому что ты живешь в таком государстве.
Ну, французский.
Я понимаю, кто ты принял.
Да.
Я это понимаю.
Не живи в таком государстве.
Дело в том, что конфликт был. То есть мы не зря о нем все знаем.
Угу. Ну да, конфликт есть, но конфликт это, наверное, один из этапов нахождения этого баланса. И сейчас, например, я так понимаю, что у большинства мусульман французских есть представление о том, что они живут в светском государстве. Если они хотят ходить в хиджабах, они могут вернуться к себе в Иран. Там ходить прекрасненько в хиджабах. А если не хотят получать пособие по безработице именно во Франции и жить на французские деньги, то они будут вынуждены будут. Ну, то есть конфликт это нормально. То есть конфликт это некая форма взаимодействия и форма вот устаканивания вот этих процессов всех.
Россию, да, но на этом самом деле как бы немножко сложнее, потому что у нас есть территории, где значительная часть населения, да, они исповедуют как бы ислам, и для них значимы эти вещи. Вот они.
Там есть местные правила, и никто в них не лезет.
Да, и вот Таня, она на самом деле хорошо затронула эту тему, потому что мама, например, да, вне хиджаба находиться на публике, да, это просто невозможно. То есть это даже не то, чтобы как бы понты, да, а вещь связана с мировоззрением. То есть для человека, самому, который реально представляет себе рай и ад, да, риски того, что он, сознательно сделав этот поступок, попадет в ад, они достаточно очевидны. Вот, и у него появляются определенные сложности. Если, на мой взгляд, опять же, запрещать вот эти, так скажем, проявления визуальные, то эффектом логическим будет то, что будет происходить никому не нужная гетизация, потому что эти люди будут создавать свои микрорайоны, школы, они будут создавать как бы свои среды жизни, да, и исключаться из большого общества. А это при мировоззренческой вот этой вот разнице светского и религиозного достаточно чреватой штуки, потому что, в принципе, потом может появляться часть общества, не умеющая общаться с другой частью общества. Вот. Поэтому тут долгий путь как бы законотворческий, да, как сделать так, чтобы было комфортно по-человечески одним людям, другим людям. Я думаю, это настолько будет происходить. На самом деле, так или иначе. В конфликтах, не конфликтах, да, то есть.
Чем больше вы будете поощрять хиджабы, тем быстрее вы получите эту легитимизацию мусульманскую.
Знаете, кроме.
Однозначно,
кроме кроме Франции, есть еще Великобритания, где полицейские в хиджабах ходят. Поддерживают порядок. То есть я это не говорю к тому, что давайте сейчас поставим крест на французском опыте и будем слепо копировать только британский опыт. Нет. Я это говорю только к тому, что на самом деле опыт стран решения подобных вопросов очень многообразен. Это действительно очень долгий путь компромиссов, очень тонких настроек. И, наверное, этот опыт надо изучать, и в том числе наш собственный российский опыт надо изучать. И мне кажется, что самым опасным в данном случае может быть какая-то однозначность ответов на эти очень сложные и очень неоднозначные вопросы.
Но в то же время Англия – это большая проблема для всего мира. Центр верховных исламистов, они сейчас же начали уже над этим думать. Они же сосредоточились не во Франции, где идет решение. Они сосредоточились в Англии, где якобы можно все. Теперь это стало просто источником вот этих вот верховных заговоров исламских. Вы сейчас почитайте литературу, они теперь начали думать, как их выдворять и что со с ними делать. Ну,
уважаемые коллеги, об этом еще Честертон писал в конце 19 века. У него там есть замечательный роман. В конце 19 века он пишет. Прогнозирует на начало 20 века, как всю Англию захватили мусульмане. Ну, это те страхи, которые всегда есть в истории человечества, и мы найдем эти страхи и еще до нашей эры, в любом случае, с того момента, как появляется этничность. По всей видимости, это некий атрибут нашего существования. Эти страхи в снятой или в открытом виде, они всегда у нас присутствуют. По всей видимости, пока мы такие, как есть, мы никогда этот Гордиев узел вот так вот однозначно мы не почувствуем себя однозначно в безопасности из-за того, что этим запретим делать то, этим запретим делать это, этих поставим на место, этих прижмем к ногтю. Вот так вот, скорее всего, если мы будем действовать таким образом, очень скоро начнется война всех против всех. Здесь необходим очень долгий путь поиска компромиссов, перехода ценностей из поколения в поколение и изменения ценностей новых поколений. Это все не решается вот так вот однозначно занятием какого-то жесткой позиции, как мне кажется. Но я боюсь, что в данном случае дискуссия уже переходит в такую плоскость мировоззренческой, общественно-политической, что ли. И кроме того, я боюсь, наше время истекает. Даже уже 5 минут назад как истекло. Я предлагаю поблагодарить нашего лектора, который взялся, во-первых, накануне Нового года, во-вторых, за такую сложную тему, и в-третьих, все-таки ее выдержал, как мне представляется.
Да,
не помню, мне кажется, я забыл сказать, что Максим, к тому же, еще и кандидат политических наук, вот, но я думаю, что с моим выступлением он это подтвердил лучше всего. Спасибо.
Да, туалет там.
Yeah.